Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, еще раз здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы вас приветствуем еще раз. И напоминаем, что в гостях у нас Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА».
Владимир Романович, воскресенье ближайшее, которое послезавтра у нас наступает, называется «Воскресенье. Изгнание Адама из рая». В связи с этим целый блок возникает тем.
Да, еще и прощенное воскресенье.
Да, его еще называют прощенное воскресенье, кстати говоря, да. Но по поводу изгнания Адама из рая. Очень часто встречаешься с таким вопросом. Что же произошло в Эдемском саду, за что несчастных Адама и Еву, этих несчастных первых людей, которые были фактически как дети, жизни не знали, ничего не знали, опыта никакого не имели. Ну, подумаешь, скушали яблочко. Да, а вот их, значит, такой метлой из родного дома на улицу вышвырнули и так далее. А при этом, ну, как сказать, вот то, что речь идет об какой-то вот катастрофе вселенского масштаба, исходя из этой истории, это не очень понятно. Расскажите, пожалуйста, почему, что там, как произошло?
Ну, понятно, не очень понятно, может быть, в силу там некоторой неподготовленности, да, или непонимания того, что из себя представляет Библия, или хотя бы непонимание того, что, чем Библия не является. Да? Мне кажется, что вот для осознания этого текста очень важно понимать, что Библия – это не повествование. Это, знаете, условно говоря, это не книга серии «Жизнь замечательных людей» или там «Незамечательных людей». Жен-Эзеэл, да? Вот были такие незамечательные люди, Адам и Ева. Да? И вот они сделали что-то нехорошее. Или наоборот, замечательные люди, которые ничего плохого не сделали, просто покушали, причем мотивированные вполне высоким чувством, станете как боги, то есть лучше, чем вы есть на самом деле. Да? Это, конечно, книга, ну, как вот говорится, символическая, да, то есть это не учебник, это не дидактическая книга, это не поэтическая книга, хотя в ней есть там поэзия и поэтика, да.
Не поэзия, а вот в чистом это, виде в ней есть.
Безусловно,
да?
И, да, и в чистом, и в других видах, вот, в разных. Не в прямых, да. Но это книга, которая вот описывает, поскольку она создавалась в определенные исторические ситуации, в определенном контексте и, безусловно, так сказать, наполненная религиозными смыслами, и писали авторы, движимые, так сказать, Святым Духом, как считает церковь, вот, то, конечно, это определенного рода книга, которую нужно соответствующим образом читать. Да, то есть это, знаете, это почти как знать язык. Да? То есть если ты не знаешь языка, там, не знаешь санскрит, берешь книгу, написанную на санскрите, и говоришь, почему крючочки, почему они вот сюда там загибаются, почему такие вот загогулинки и так далее. Ты смотришь, ты как-то это вот воспринимаешь, но неверно. Да? Вот я специально, может быть, заострил, но точно так же здесь. Ты смотришь, потому что вот что странно, вот они там, а что плохого, там, и так далее. Да, на самом деле, конечно, библейский повествователь исходит из чего? Что Бог, вот как мы с вами сегодня уже говорили, сотворивший мир и человека как дар, да, как акт чистой любви, он хочет человеку только добра. Да? И он, это, знаете, такой родитель, только с одной оговоркой, как родитель, да, который никогда не ошибается. То есть родители могут ошибаться, родители могут там так залюбить, так сказать, ребенка, что принести ему вред. А здесь вот есть одна, но принципиальная оговорка. Вот мы можем рассматривать отношения Бога и детей, Бога и людей, простите, как отношения родителей и детей, только с одной принципиальной оговоркой. Это родитель, который никогда не ошибается. Ну, иначе он не Бог, он просто родитель. Да? И вот в этой ситуации он не может предложить человеку ничего плохого, но он, это первая важная оговорка. Вторая важная оговорка, он никогда человека ни к чему не принуждает. То есть у человека всегда остается свобода выбора, при этом человеку объяснено, что свобода выбора, я говорю, простите, уже современными такими, даже почти там политологическими категориями, но смысл, надеюсь, сохраняется, что наряду со свободой выбора существует свобода от зла. И эта свобода важнее. Это то свобода, в которой человек сотворен, не знающим зла. И вот когда происходит то, что описано как нарушение заповеди, да, змея, там же Библия, она же не двусмысленно говорит, просто это прочтение такое, да, что змей был, там понятно, что это соблазн, да, что это обман, да, что то, что предлагают, а правда ли, что Бог вам сказал, не ешьте, не откуда. То есть он начинает с обмана. Да, вот дьявол,
причем отец, он не напрямую спрашивает.
Отец лжи. Угу. Да? Вот. А дальше происходит что? Что человек становится другим, И он сам, вот этот термин изгнания, опять же, да, вот мне кажется, важно понимать, что это не изгнание рассердившегося начальника, неудовлетворенного работодателя или даже вот злого отца, да, а это невозможность для людей находить, вот этих в новом состоянии, находиться там, где они были. Вот в этом Эдемском саду, который такой образ, так сказать, первого сотворенного рая, вот, ну, не того, который нас ждет, а вот, ну, сотворенного мира, да, в котором нет зла. И вот, то есть что-то... Это знаете, как вот... Я когда-то, когда посмотрел фильм «Страна глухих», вот был такой в свое время популярный, да, фильм, да, Тодоровского, да, вот мне очень понравился там сцена, ну, точнее, как, не совершенно понравилась, сцена тяжелая, но она была... Я ее использовал как такой пример того, что такое, ну, условно говоря, аналогия адских мук, да, когда там, кратко напомню, главный герой, там, герой, героиня, парень, девушка, вот он, парень, там, все проигрывает, девушка ему находит деньги, чтобы он расплатился, он вместо того, чтобы расплатиться, опять проигрывает, и девушка, которая, ну, уже, так сказать, она ему говорит, что ты не переживай, начинает его успокаивать. И он вдруг, вместо того, чтобы там в слезах упасть ей в ноги, он ее начинает прогонять. Он говорит, да пошла вон, да уходи. Она говорит, почему, дорогой, я тебя так люблю, мы найдем еще деньги. Он говорит, я не могу с тобой находиться рядом. Почему он не может? Он же подлец. Почему он не может не находиться? Вот ровно поэтому. Он подлец, она хорошая, она его не упрекает. Он все-таки, поскольку у него совесть не сожжена полностью, ему просто тяжело находиться рядом. Это вот угрызение совести в таком чистом виде, если они его грызут, просто его совесть грызет. И это то же самое. То есть Адам и Ева, да, вот этот образ, да, это человек входит в состояние, в котором он рядом с Богом находиться уже не может. То есть изгнание из рая, вот этот уход из Эдема, это не злость Бога на людей, а это спасение людей, которые оказались в новом состоянии. То есть им, чтобы выжить, им нужно оказаться в новой среде, в которой они себя будут чувствовать иначе, да?
Вот. И а дальше эту... там, нет, там сказано и... про эту среду очень четко, что в поте лица будешь добывать, да, хлеб свой, а, да, ты будешь в муках рожать детей.
Да, и безусловно, то есть, да, было, но это вот, то есть человек создал себе сам такие условия. Он только в них может существовать.
Тут такая вилка получается. С одной стороны, думаешь, ну хорошо, ну пройдет день, два, три, четыре, но потом вроде все может вернуться на круги своя, и уже не в поте добываешь хлеб свой, а возвращаешься в то состояние, которое...
Прошли
был.
Годы.
А, прошли тысячелетия. А с другой стороны, нарушив единожды, то есть человек обрел ту природу, которую имеет, сам обрекся в ту природу, которую, собственно, имеет до сих пор. Я продолжаю просто логически тот пример, который привели из фильма, да, проиграв деньги один раз, он проигрывает их второй, третий,
да,
десятый, 105-й.
Это пример условный, но вы задали самый важный вопрос, который, кстати сказать, Льва Николаевича в свое время тоже, ну, а как одного из там миллионов других людей, может быть, десятков миллионов, волновал, вот размышляя над христианской картиной мира, он говорил, ну, хорошо, они согрешили, а я-то в чем виноват?
Да.
А проблема в том, что ты в чем-то виноват, а в том, что вот, ну, опять же, предположим, такую аналогию, она, как любая аналогия, условно, вот папа и мама болеют СПИДом, да? А вот у них, значит, ВИЧ, ну, вот, это значит, что их дети тоже будут родятся ВИЧ-инфицированными, да? Дети в чем виноваты? Нет. Но они ВИЧ-инфицированы. Вот и все. Поэтому тут вопрос, а мы говорим о враче, да, то есть мы говорим, и когда врач приходит к детям и говорит, что у вас очень тяжелое заболевание, которое нужно там лечить вот так, он не пытается их в чем-то обвинить, он констатирует факт болезни, в которой виноваты в данном случае родители или прародители или прапрародители, да, и дает лекарство, и говорит, что лекарство горькое, лекарство неприятное, но, так сказать, результат... освобождение, там, перерождение, исцеление от болезней. Вот. Но лекарство, вот оно, причем оно тоже не то, что уж совсем, да, Господь, опять же, повторяю, тоже очень условная аналогия, нельзя ее полностью воспринимать. Тоже так нельзя христианство воспринимать только как вот горькую пилюлю, иначе бы Христос не сказал «иго мое благо», это же потрясающие слова, совершенно неожиданные, да, то есть человеку невозможно, он говорит, что это, апостолы там в какой-то момент говорят, да кто же может, кто же это может? И Христос говорит, людям это невозможно. То есть он говорит, все, ребята, вы сами не сможете. А дальше он произносит этим же апостолам там, да, эти слова, «иго мое благо, и бремя мое легко». Как, да, как, вот, значит, это все-таки, то есть, условно говоря, это не только горькая пилюля, да, или там не столько горькая, то есть, это все вот это.
Но он до этого говорит,
тайна...
придите ко мне, все страждущие, да, обремененные, да, я успокою вас.
Да,
то есть, он говорит, приходите,
да,
приходите ко мне,
вот,
то есть, и вместе.
Да. И поэтому это вот такая тайна отношений человека с Богом, которая, в которой очень много человека открывается, и в которой он ну, какие-то многие вещи начинают воспринимать иначе. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу в Адаме и Еве, это, конечно, напоминание вот о том, что вы совершенно точно охарактеризовали как такую катастрофу, да, не рассказ про...
непослушных.
Да, непослушных там дядю и тетю. Вот, а это, конечно, некое описание того вот истоков человечества как такового, да?
Но это мы говорим, начали, вернее, мы с того, что это неделя. Тут сразу стоит, наверное, оговориться, может быть,
неделя,
некоторые,
да,
слушатели не в курсе.
Неделя,
это, неделя – это воскресенье.
Воскресенье,
а
да.
Неделя в нашем привычном понимании этого слова, светском, это седмица в церкви.
Ну, не то чтобы, тут, может быть, не в светском, а просто на церковно-славянском языке.
Ну, да.
Неделя, слово, церковно-славянское слово «неделя» значит «воскресенье», а русское слово «неделя» на славянском будет «седмица».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня, как всегда, по пятницам, главный редактор журнала «Фома», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Ну вот у нас Алла Митрофанова сегодня выступает в роли философа, а я все время перевожу все на бытовые какие-то вопросы.
Как интересно, надо записать.
То про еду, то теперь про прощенное воскресенье. Опять-таки, вот вернемся, давайте, Владимир Романович,
каким-то... Кто из нас философ, извини.
Бытовым, все-таки довольно-таки бытовым тем, вот прощенное воскресенье, да, чин прощения будет совершаться в храмах. И в связи с этим возникает вопрос, о котором много довольно говорится в церковной среде. Мы все друг у друга просим прощения. У кого мы должны на самом деле просить прощения? Понятно, что у тех, кого мы в течение там года, недели, дня, сегодня обидели действительно, с кем мы поссорились, с кем не сумели помириться, да, у них стоит просить прощения. А вот если в храмах, как обычно, проходит чит прощения, подходит к тебе незнакомый совершенно человек, которого ты видишь там второй раз в жизни, или, может быть, он прихожанин этого же храма, ты с ним здороваешься в течение года каждую неделю, и все, ты его знать не знаешь. Он у тебя просит прощения, ты у него просишь прощения. А за что?
Вы улыбаетесь друг другу, как бы виноваты, да. Что прости, я даже
галочку,
не знаю, как тебя зовут, да, но прости.
Ну, галочку, ну да, прости. Вот галочку поставили, разошлись. Это правильно или в этом есть какой-то подлог?
Более того, мы еще ведь в этот момент, в этот день многие православные отправляют и получают кучу смс-сообщений.
Да. Вот прости, давно забытых номеров.
Брат, да, там с подписью, без подписи, всех прощаю, всех люблю. Ну, в этом, я не вижу в этом ничего плохого, безусловно. Вот другое дело, что вы очень, собственно, по сути проблемы обозначили, да?
Ну, это как с Новым годом поздравить, условно говоря, да, там всем сразу,
наверное,
разослать,
но вот
поздравления.
Но это же гораздо выше, чем поздравление.
Мне просто очень
мне
очень понравилось, как вы указали на, так сказать, корень, собственно, ситуации, да, что, конечно, по большому счету, это не значит, что не надо там отправлять смс-ки, но отправлять все равно это лучше, чем просто там какой-нибудь там глупый смайлик или еще что-то без всякого повода. Но здесь вопрос в другом, в том, что у каждого из нас есть люди, которых мы, наверное, там, так или иначе обидели, или которые у нас обижены, что гораздо, кстати, тяжелее. Когда ты не считаешь, что ты кого-то обидел, но ты знаешь, что человек на тебя обижен. Да? И попросить у него прощения, ведь тут миллион причин.
Не считай себя виноватым.
Я вот по себе могу точно сказать, вот, ну, я даже помню ситуации конкретно, да, когда я вот почему не хотел просить прощения. Мне несложно вроде как, да, но я понимаю, что вот я считаю, что я не виноват. Я человеку пытался объяснить, что я его не хотел обидеть, что я его, собственно, и не обидел, как мне кажется. Да? И я думаю, вот как я рассуждал. Вот я ему сейчас позвоню или там напишу смс-ку даже. Человек, который я точно знаю, что меня обижен. И он, что он первое подумает, думаю я, в том, что я признал свою вину.
Да-да-да.
А я не, это же несправедливо. Это же несправедливо. Знаете, меня в детстве все время, когда вот, я надеюсь, что моя сестра нас не слушает сейчас, она все время обижается. Почему меня все время доставало, когда мне, как мне казалось тогда, и даже сейчас, кажется, за нее получал, потому что она же младшая, она же девочка, да? Вот это, конечно, два слова, которые...
Железные аргументы.
Да.
Безусловные.
Вот. Я почему говорю, почему я должен просить прощения у нее? Это же несправедливо. И я так думал, так сказать, довольно долго, признаюсь, что не только в детстве, пока меня вот совершенно не перевернули слова «милость превозносится над судом». Суд без милости, не оказавшему милости... Милость превозносится над судом. Да? То есть я сужу, я как бы оберегаю себя, я боюсь, что человек... Ну, а почему я думаю, там, а с третьей стороны, да, почему я думаю, что первое, о чем подумает человек, когда я у него попрошу прощения, это то, что я виноват. А почему я не допускаю, что он точно так же мучается и понимает, что, ну, если я не виноват, то он тоже виноват, что он может чрезмерно обижаться. Почему я не допускаю, что он не хуже меня и тоже где-то выдохнет?
Или, может быть, не мучается, но именно на этих словах у него какое-то прозрение.
Да, на этих словах он поймет, что я не виноват. Там, ну, миллион, да? Поэтому, конечно...
А вот, может быть, действительно виноват?
Кто? Может быть, виноват. Может быть, я пойму на этих словах и так далее. То есть здесь в этом, конечно, сокрыт глубочайший такой смысл. И, конечно, вот что, если уж тут мы сегодня все пытаемся о советах каких-то говорить, да, если уж обращаться к нашим дорогим радиослушателям и, может быть, в первую очередь к себе, вот какой-то давать себе совет в оставшиеся там полтора дня, то, наверное, нужно понять, вот есть ли у нас такие люди сейчас, которых мы четко понимаем, и в первую очередь обязательно у них попросить прощения. Хочется нам этого, не хочется, нравится, не нравится. И Господь, я думаю, что какое-то чудо сотворит все равно. Сразу, не сразу, там, да, главное, только чтобы мы только не на калькуляторе. В 14.00 прошу прощения, в 14.01 происходит чудо, там, все меня начинают любить.
Вот. 16.00
это,
подвиг,
знаете,
да.
Первое, что мне кажется важным в связи с прощенным воскресеньем, а второе, это форма, в которой, формула, если хотите, я уже много раз говорю, что я не сторонник там формы формул, но когда мы говорим, прости там меня, если я согрешил, против тебя делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. То есть представление о том, как ты можешь другого человека задеть в христианстве, оно совершенно другое. Да? Вот вы говорили там, вы, а что там я сделал человеку, который там... Да ничего я не сделал. Вот я с ним здороваюсь, думаю, что ну, достал меня, все время становится в храме на место, вот, где на мое любимое
нет,
место.
Нет, тут-то, да. Может быть, я и попрошу у него прощения. А если я его вообще никогда не видел, ну и там...
Ну там нет отрицательного ничего. Ну попросите у человека прощения. Вообще, в принципе, даже для кого-то, может быть, сами слова, пусть человеку даже незнакомому, но они настолько вот непривычны, да, ведь все на нас так или иначе все действует, да. Мы, человек есть то, что он там ест, пьет, то, что он делает, то, что он думает и так далее. Поэтому этот покаянный настрой сам по себе... А может быть, там, условно говоря, вот это движение с просьбой о прощении у незнакомого человека сподвигнет тебя выйти и попросить прощения человека знакомого. Как угодно может быть. Или этот незнакомый вдруг окажется знакомым. Ну, тут же сколько, знаете, дальше можно...
Ну, тут, да, тут
надо
можно
остановиться вовремя, так сказать, чтобы не развивалась бурная фантазия. Вот. Но, тем не менее, я бы, вот, повторяю, на два обратил момента внимания. Первое, что, конечно, нужно найти в себе мужество, покаяние перед теми, кто вот... Ну, где есть реальная ситуация. Повторяю, причем не только, когда ты понимаешь, что обидел, а, может быть, даже, что гораздо сложнее. Когда ты думаешь, что ты не виноват, но знаете, в этом смысле вот мой любимый и любимейший Дон Кихот...
Вот, только хотел сказать.
Да, да, безусловно, конечно, да. Он ведь говорил замечательно. Он говорил, чем обида отличается от оскорбления. Тем, что оскорбляет человека, если он хочет нанести оскорбление, если он может его нанести. Да? Ну, что вот моська лает на слона, а слон на себе идет и идет. Да? И если он упорствует в нанесении. Вот это оскорбление. Обиду можно нанести ненароком, кому угодно, этого не желая. Поэтому мне кажется, что очень часто, когда мы считаем, что мы не виноваты, мы вот в терминах Дон Кихота уверены, что мы никого не оскорбляли. Может быть и так, но человек-то обижен. Человек-то обижен. И тут попросить прощения за то, что ты, давайте скажем хорошо, невольно, но обидел. Почему нет?
Владимир Романович, ну вот такая тема, наверное, последняя уже на сегодня. Мартовский номер журнала «Фома» еще пока на прилавке не лег, но тем не менее...
Типография уже отправлена.
Типография уже отправлена.
У нас инсайдерская информация.
Вы все знаете.
Мы все знаем.
Да. Конечно, как всегда, там есть ваша колонка.
И мы ее уже прочитали.
Да.
Вот кто-то ее уже прочитал, кто-то ее еще не прочитал.
Я открыла PDF и прочитала. Она называется «Почему любовь?». Ну, как всегда, да, о самом главном.
Да, как, знаете, как, никогда не забуду, как кто-то где-то какая-то, на какой-то, как принято говорить, ортофорум, какая-то дискуссия. И какой-то замечательный автор пишет, ну, ладно, ну, вот что мы это все обсуждаем, я себе представил, вот собрались там, ну, как-то я сейчас даже не называю, потому что, наверное, перевираю, но как я запомнил, да? Ну, просто очень интересно было. И вот себе там собрались руководители разных там православных ресурсов и СМИ, эти там та-та-та-та-та-та-та, эти говорят то, эти все. Фома, как все всегда говорит, что надо всех любить. Вот. Для меня это было... Знаете, причем
на
там
самом деле
в этом
комплимент.
Была такая некоторая ирония, а мне это очень-очень радостно было читать, и я вот честно скажу, что за много-много лет и сотни, и тысячи, наверное, тысячи и тысячи отзывов, это один из самых дорогих для меня.
Два эпиграфа у вас здесь к этой колонке. Я не буду сейчас устраивать слив информации, рассказывать о том, что у вас тут и как. Вот смотрите, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла. Это из так называемый гимн апостола Павла о любви, да, первое послание к Коринфянам.
Не раздражается.
Не раздражается, да, не мыслит зла. Вот. А второй эпиграф вы здесь поставили, потому что если не любил, значит, и не жил, и не дышал.
Да,
Владимира Семеновича Высоцкого. А в связи с чем, вы знаете, вы могли бы пояснить вот это вот соседство, да, и такое определение, которое вы здесь... Да, вы вообще что хотели этим сказать?
Ну, если непонятно, то, наверное, уже не мог бы пояснить. Нет, но если серьезно говорить... Ну, нет, я, естественно, прекрасно понимаю, что Владимир Семенович не был богословом и не писал, так сказать, сознательно, я так думаю, да, что, скорее всего, не писал сознательно христоцентричных текстов, но так или иначе был связан вот всеми соками там, и русской литературы, и через русскую литературу, все с, конечно, христианским сознанием русской культуры в целом, русской словесности в частности. И, конечно, это, этот гимн его, его гимн любви, это песня «Баллада о любви», написанная вообще там для фильма, и, собственно, в первым слоем таким понятным, прямым, имеющим в виду, конечно, отношения мужчины и женщины, для меня, я считаю, что имею полное на это право, да, прочитывается вообще как гимн, так сказать, любви, и который описывает не только отношения мужчины и женщины, хотя, повторяю, что прямой смысл здесь такой, и я не пытаюсь сказать, что нет, вот вы не понимаете, он писал о другом. Нет, он об этом писал. Но там нет ничего такого, что нельзя трактовать расширительно. Да, что мы же верим, что талант – это то, что вот искра какая-то Божия, и это для меня это не метафора, да, что Господь вот дал Владимиру Семеновичу возможность написать эту песню, которая больше, там, может быть, она больше автора в каком-то смысле. Да? Вот, хотя любое произведение, конечно, меньше автора, безусловно. Да? Но в каком-то смысле это, конечно, такой вот... я в этом слышу то, что мне, если угодно, хочется, но...
Вам что хочется в этом слышать?
То, что самое главное, что это если хотите, вот... Ну, я считаю, что с апостолом Павлом вообще никто не сравнится вот в этом его рассказе о любви. Но сказал бы так, что Высоцкий о том же. Для меня это о том же. Если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Только любил не обязательно женщину, а вообще не любил. Жизнь без любви, то есть без Бога, значит. Если ты без Бога, значит, ты не жил и не дышал.
Вот теперь понятно. Потому что, да, как сказано в Евангелии, Бог есть любовь. Ну и дальше как-то мы пытались сегодня в течение эфира на эту тему с разных сторон взглянуть и об этом поговорить. Спасибо вам за ваше участие и за те вещи, которые вы нам напомнили по поводу изгнания Адама из рая, по поводу того, как правильно к этому относиться. Владимир Легойда был у нас сегодня в гостях. Не знаю, прощения будем друг у друга просить или
подождем до встречи.
Спасибо большое. Глава Синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фома» Алексей Пичугин. Я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До встречи в нашем вечернем эфире на Радио Вера.
Будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.